Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, Глеб.
Отче, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, всем вам Божие благословение и поздравления с праздником, с великим праздником Рождества Иоанна Предтечи.
Темой сегодняшней нашей передачи является такая, ну, очень такая сложная и интересная тема. Эта тема называется, обозначается так, молодежь и православная церковь в разных странах. Молодежь разных стран и православная церковь. Казалось бы, что эта тема касается только очень узкой темы, но все-таки это касается и всей нашей жизни, и молодежи в нашей церкви, в нашей семье. Вы можете задавать ваши вопросы по телефону в нашей петербургской студии по телефону 812-677-62-44. Мы будем рады принять ваши звонки. Отче, когда мы говорим о молодежи, и тем более о молодежи, которая не только вот живет в нашей, в русской православной церкви, но и за рубежом. Я знаю о том, что вы вот сейчас совсем недавно были за рубежом и общались с молодежью в других странах. Ну и прежде всего вопрос. Все-таки есть отличия между молодежью в других странах и нашей молодежью в Русской Православной Церкви?
Ну, конечно, есть отличия. Они связаны, наверное, непосредственно с конкретными условиями, в которых они воспитывались, живут, с той культурой, в которой они выросли, эти ребята. Я недавно посетил съезд славянской молодежи, который проходил в таком интересном месте, город Советск, бывший Тильзит, в Калининградской области. И там были делегации, молодежные делегации, соответственно, из России. Ну, в основном они представляли Калининград, значит, область Калининградскую. Из Польши, из Литвы, из Белоруссии. Вот. Но если делегация из Литвы, это, в общем-то, были русскоязычные ребята, которые, ну, в русских семьях, собственно, там воспитывались, и вот они по приглашению, значит, приехали на съезд, то, что касается польской делегации, то, собственно, это вот, ну, были непосредственно поляки молодые, вот такие очень дружные, какая-то такая команда организованная приехала. Вот, и интересно было общаться, потому что, ну, действительно, есть какие-то определенные различия. Да, вот это такая некие различия, надо, может быть, даже разность потенциалов, она интересна всегда вот для молодежи, потому что они, ребята, что-то для себя новое открывают в этом общении, вот в первую очередь. Ну и таким образом через общение открывают для себя мир. Да, сейчас, в общем-то, есть возможность у молодых людей встретиться со своими сверстниками, с молодежью из других стран. Такие возможности есть. Даже для ребят, может быть, из глубинки, потому что существуют какие-то выезды, форумы, программы. Иногда к нам приезжают иностранцы. Вот сейчас проходит у нас в России чемпионат мира по футболу. Это тоже какой-то повод такой для молодежи. Потому что многие болельщики, конечно, молодые люди. Вот. И сейчас очень интересно вот у нас на улице Санкт-Петербурга видеть каких-то таких, ну, совсем вот людей, которых редко можно встретить. Гостей из Марокко, из Ирана, и вот они там, значит, у нас вот. Ну, и в других городах тоже. Мы знаем, что чемпионат проходит, в общем-то, в общем, таких разных, он разбросан, да, по разным точкам. Это очень хорошо, что есть такое общение, потому что и нашей молодежи, и нашим людям вот, предоставляется такая возможность самим составить представление, да, пообщаться и как-то увидеть своими глазами вот, людей, которые живут в другой стране. Вот, может быть, иметь в чем-то другие взгляды, какие-то позиции. Вот, и как-то, может быть, ну, в итоге, может быть, и сдружиться, и общаться в дальнейшем. Вот. Ну, правда, тема, наверное, нашей встречи не чемпионат. Я сказал про съезд православной молодежи, съезд славянской молодежи, простите, который проходил в Советске. И вот недавно я еще по благословению нашего владыки, митрополита в Арсенуфе, я еще побывал с группой детей и молодежи в Болгарии. Там специально была организована такая вот поездка, ну, я бы сказал, экскурсионно-паломническая, потому что вот наша группа посещала как святыни Болгарии, так и какие-то исторические места, в том числе связанные с вот участием России в судьбе Болгарии, в освобождении Болгарии, такие места, как Шипка, вот в Пловдиве тоже исторические места, связанные с освобождением в годы Второй мировой войны Болгарии, памятник Алёше, и различные музеи посещали, тоже вот интересные для ребят, естественно, научные, и то, что связано с историей как раз Болгарии, а история оказалась тоже достаточно такой, ну, как сказать, древней. Это неожиданно для многих было, что вот Пловдив, который явился центром, средоточием всей вот этой программы, потому что именно, ну, по приглашению администрации Пловдива и митрополита Пловдивского Николая, вот наша группа собралась, приехала, и они принимали, выступали в качестве принимающей стороны Пловдива. Очень древний город. Оказывается, он является самым древним городом Европы, что, в общем, для нас было неожиданностью. Если ты читаешь, ну вот, наверное, нужно это знать, что, оказывается, этот город, Филиппополь, в древности такое имел название, он античный и до сих пор живой, самый древний живой город Европы. Вот. То есть есть, конечно, более древние, наверное, поселения, но которые сейчас уже в виде раскопок, да, мы имеем, такие, как Троя. Вот здесь именно живой город, и он древнее Рима. Вот такие вот интересные вещи. И, конечно, это вот и возможность соприкосновения с историей, возможность иначе взглянуть на себя, на роль нашей страны, да, вот в мире, историческую роль, это вот важно, соприкоснуться с теми святынями, вот, которые существуют в том или ином месте. Потому что святыни, ну, святые, так скажем, мы так называем, святые места, да, для паломника место, которое связано с жизнью подвижника или, может быть, явлением чудотворной иконы или какой-то древний монастырь, вот, и так далее. Ну, это такие вот православный человек, такие вот места и какие-то события может встретить в самых разных уголках земли, и даже в самых неожиданных для себя местах. Если Болгария все-таки исторически православная страна, в 864 году приняла крещение, раньше, чем Русь, да, вместе со своим ханом Борисом, который стал князем после крещения. Вот, а Русь позже, в 988 году. Ну, вот это уже все-таки христианская история тысячелетняя. Но есть и другие места, которые, в общем-то, далеки были всегда от христианства, такие как, скажем, Китай, Индия, Филиппины. А ну, сейчас мы там тоже можем встретить православных людей. И там сейчас есть вот, в общем, и миссия, мы знаем, да, ну, в тех вот как бы возможностях, масштабах, насколько сегодня позволяют условия. Вот, русская миссия, мы можем вспомнить, что была в Японии, в Китае тоже все время.
Да, Николай Японский.
И, наверное, вот когда приезжаешь, есть о чем вспомнить. Как-то к нам в Петербург приезжала группа японцев, молодых, и с ними состоялась такая встреча, там обсуждали какие-то политические вопросы, тоже вот, вот эти вот отношения разные, как у вас, а как у нас, это все не всегда интересно было.
Это всегда интересно, очень-очень.
Были русские ребята, это не Пулини церкви, это, в общем-то, ну, такая светская группа, так скажем, приглашение. Я их спросил, вот знаете ли вы, кто такой Николай Японский? Ну, буквально два человека сказали, что они знают. Вот, немножко о православии. Ну, то есть, оказывается, вот для самих этих тоже людей может быть каким-то откровением. В Болгарии нас встречала тоже группа молодежи. Они выступали в качестве волонтеров, потому что наша группа находилась в монастыре. Собственно, ну, практически только ночевали в монастыре, потому что программа была очень плотной с раннего утра и до позднего вечера. И, в общем-то, для того, чтобы вот, ну, по возможности как можно больше увидеть и посетить место согласно программе. Вот, но и вот эти волонтеры, молодые ребята, которые учатся в гимназии святых Кирилла и Мефодия в Пловдиве, изучают русский язык. Они сопровождали нашу группу в качестве переводчика вместе со своим учителем. И в качестве волонтеров, потому что они помогали еще и группе, ну, в бытовых каких-то вопросах тоже, которые возникали по ходу. Это было 5 молодых людей, вот несколько тоже в конце причастились. И это было, вот я хочу сказать, что я увидел, что это было их тоже искреннее желание. То есть они сами сделали такой шаг вот навстречу церкви, может быть, да, которую мало знали. Вот, хотя они вроде бы изучают и русский язык, и традиции, и культуру, но вот те места, которые они посетили у себя в Болгарии, это тоже был, наверное, какой-то новый взгляд для них. И, вот, святыни, да, монастыри, храмы, вот, и общение с людьми церковными, со священниками, вот как-то оказывает влияние. Вот это вот общение очень помогает. И вот я хочу сказать, что это вот такая польза, она имеет всегда для двух сторон какое-то значение. Не только для какой-то заинтересованной стороны, но иногда как-то неожиданно может произойти так, что все что-то выносят для себя, такое нужное и полезное. Как вот сейчас было в Болгарии, потому что ну, группа приехала, и, собственно, мы хотели узнать больше. Но оказывается, и вот эти ребята, эта молодежь болгарская, которая была вместе с нами, она тоже соприкоснулась с тем, чего раньше не знала, и вот какую-то духовную для себя пользу вынесла в первую очередь.
Ну, такое, еще можно сказать, откровение в том числе, потому что, когда вот я общался с моими друзьями в Болгарии, я всегда удивлялся тому, что они даже при том, что мы, ну, не очень хорошо понимаем болгарский язык или они русский язык, но как только дело касается литургии, как только дело касается Христа, и как только заходит вообще речь о причастии и о жизни церкви, то почему-то мы хорошо друг друга понимаем. Я хотел напомнить нашим дорогим телезрителям о том, что вы можете звонить к нам в прямой эфир в нашу студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Mm-hmm. Пожалуйста, звоните, мы будем очень рады принять ваши звонки. Знаете, отче, я, конечно, очень хотел еще узнать у вас о том, насколько разница, существует ли разница между пониманием православия среди разных людей, ну, в том числе, конечно, молодежи, потому что молодежь ведь всегда с нашей точки зрения, с точки зрения людей, ну, так скажем, умудренных опытом, кажется, что они могут наделать какие-то ошибки, они как-то не так живут, как нам кажется. В семьях у нас тоже часто именно эта проблема возникает, когда мы пытаемся наших молодых детей, людей привести к тому пониманию вероисповедания, которое мы сами считаем нужным. Насколько это правильно, насколько это вообще оправдано?
Ну вот я здесь слышу в вашем вопросе такую тему о связи поколений.
Ну, в том числе.
Да, с одной стороны. Я бы немножко хотел вот так, ну, не прямо ответить, а вот, может быть, как-то подойти к ответу. Дело в том, что мы как-то сейчас, ну, есть такой некий, наверное, стереотип, что все-таки в церковь приходят люди, в основном, умудренные опытом. И вот с этой позиции мы как бы уже тогда и рассуждаем. Соответственно, есть церковь, которая в основном составлена людьми умудренными или положительным, или, может, горьким опытом, которые пришли в церковь, и вот, значит, они уже в чем-то разбираются, уже знающие. И вот, и они, эти люди, учат, значит, молодежь, как им верить, значит, какие должны быть ценности, какой должен быть взгляд на жизнь. Ну вот, у нас есть такая выставка в нашем отделе по делам молодежи, называется «Церковь молодая». Мы там, значит, собрали работу молодых фотографов. Иногда где-то на наших мероприятиях эту выставку показываем, она таким фоном является. Вот церковь молодая, она не просто потому, что есть какая-то часть церкви, которая составляет молодежь. А церковь, она как-то молодая, ну, как в таком, если философским, скажем, онтологически, да, философским языком, если выражаться. Вот как-то, может быть, и в том смысле, что вот это благовестие Евангелия, оно адресовано молодежи. И вот они... есть этому подтверждение, ведь вот апостолы, да, ученики Иисуса Христа, когда они были призваны, в каком возрасте?
Ну, наверное, в 60-летнем.
Несомненно, несомненно. Вот, их учитель... Иисус Христос был в 30-летнем возрасте, когда он призвал. Они его называли Рави, учитель. Вот. Следовательно, логически. Мы не знаем точно. Евангелие не говорит о возрасте учеников вот, ну, 20, конкретно. 20, ну, до 30, скорее всего, может быть. Может быть, кто-то чуть старше. Ну, вот, по нашим нынешним представлениям, это совсем еще молодые люди. И вот по Палестине такое вот следовали Господь и ученики, ну, совсем это какой-то молодежный кружок, мы так могли бы назвать, так, мальчишки, да. Вот им было адресовано слово Спасителя, они его услышали, они последовали за Христом, это был их сознательный выбор. Что еще, кого еще можем вспомнить? Князя Владимира, крестителя Руси, сколько ему было лет, когда он крестился? Ну, так, ориентировочно где-то 26-28. Вот, в Херсонесе, в Корсуне он принял крещение. Он уже тогда был воином, уже состоявшимся. Но это же молодой человек, Александр Невский. Вообще 18 да. лет, да, да, когда он стал во главе новгородского войска. Вот удивительно.
Видите, Ольга тоже.
Такие вещи. И можно перечислять дальше. Пожалуйста, Кирилл Мефодий.
Да.
Константин, будущий просветитель славян Кирилла, создатель азбуки, ну, приписывается Кириллу глаголица, да, его ученикам уже, соответственно, кириллица, то, чем мы пользуемся сейчас, кстати, болгары тоже, вот эта азбука славянская. Идея о создании этой азбуки, о переводе священного писания и других церковных книг на славянские языки возникла у Константина, и его уже тогда учеников, его, ну, кружок сформировался такой, как вокруг него, когда ему еще тоже не было 30 лет. А азбуку он создал, когда ему было 36. Я вот специально эти вещи посмотрел, как-то для того, чтобы понять. Ведь мы иногда как-то вот воспринимаем вот эти исторические вещи, как такое вот предание, облеченное в какие-то очень такие, ну вот уже окостеневшие формы, так скажем. Да, вот мы как-то читаем и как-то что-то себе можем представить. Но на самом деле, если вот так вдуматься, хотя бы вот с этой точки зрения, с точки зрения возраста, посмотреть на то, что происходит в церкви, возникает совсем какая-то другая картинка, другое представление. Ты имеешь, что вот творители вот истории церкви, те, кто творили историю, и те, кто, в общем-то, является сейчас вот, ну, основой всех важнейших событий и исторических, и жизни церкви, христианства, это, в общем-то, молодые люди достаточно. Первые русские святые кто? Борис и Глеб. Борис старший брат, ему было 25 лет, когда он пострадал. И вот от рук Святополка, своего старшего брата, да, в борьбе за этот престол, он вот поднял руку на своего брата, страстотерпца, принявшие кончину с христианской кротостью. Его брат Глеб, совсем он юным изображается, еще без бороды на иконах. Вот это молодые люди, но это тоже сознательный выбор, и вот это выбор зрелых людей. В день Святой Пятидесятницы, когда в день Святого, в день Вознесения, когда Господь возносит на небеса ангела, два ангела спускаются, являются ученикам, которые видят возносящегося на небо божественного учителя своего, и говорят: мужи галилейские. Мужам галилейским около 30 лет. То есть это молодые люди. Вот. И потом слово, которое они обращают, мы видим, что в первые дни по несколько тысяч людей, иудеев, принимали веру воскресшего Христа, принимали христианство. Уже после Дня Святой Пятидесятницы, слыша слова апостолов, которые были к ним обращены, учеников. Это были молодые люди. Ну, такие вещи. Я думаю, что список можно продолжать. Вот именно с этой точки зрения интересно посмотреть на жизнь церкви.
Удивительно. Мне просто на самом деле удивительно, потому что я никогда не задумывался об этих вещах. Но отсюда возникает и другой вопрос. В наших семьях, в нашей жизни, ведь мы действительно уже привыкли к тому, что у нас... ну, скажем так, люди взрослые, очень взрослые люди, навязывают нашим молодым людям вот свою точку зрения. В том числе, конечно, не только по жизни, бытовой жизни, но, конечно, и по духовной жизни. И, наверное, мы все сталкиваемся с этим. Вот вашим, вот люди, которые приходят к вам в молодежный отдел, ведь они же разные люди приходят. Я понимаю, что не только воцерковленные люди вдруг приходят к вам, но и люди, которые, ну, еще пока очень мало знают о вере. Что, вот как вот с ними вы строите разговор? Как построить разговор с человеком, который еще пока очень мало знает о христианстве?
Ну, конечно, когда мы говорим о том, чтобы человека привести к церкви, как-то привить ему какие-то начала веры, чтобы он стал верующим человеком, это, конечно, это тайна. Тайна, которая у Бога сокрыта. Вот как сердце человека Бога открывается, независимо от того, какого он возраста. Вот, ну вот, может быть, подводя итог вот тому, о чем мы уже сказали, можно, наверное, вот такие вещи как-то, вот к какому выводу прийти, такие вещи сформулировать, что нужно как-то не бояться за молодежь, что они как-то не услышат, не поймут Евангелие, что вот обязательно нужен старший наставник, который вот все вот разложит по полочкам, объяснит, как надо и как не надо. Вот так же, как апостолы услышали, так же, как вот пошли на свой христианский подвиг Борис и Глеб, и так же, как принял крещение сознательно князь Владимир, да, ему открылась истина, что есть путь восхождения на небо к этой божественной красоте. Вот. Наверное, не нужно бояться. Нужно оставить за людьми молодыми, может быть, право выбора, возможность самим разобраться. Вот. А с точки зрения людей более опытных, это, конечно, очень важно. Связь поколения с этого начала, это очень важная вещь. Но требуется какое-то вот такое внимание, бережное отношение к молодежи. Не нужно навязывать, морализировать, только можно толкнуть. И, собственно, это уже такой банальный вот такой постулат, касающийся молодежной работы. Если вот хочешь сделать что-то неправильно, начни читать морали, читать лекции какие-нибудь скучные. Да, и тогда молодежь вообще потеряет интерес, даже если он был в начале какой-то, да, к тем темам, которые вот, ты хочешь донести. Постараться заинтересовать, вот, увидеть, с одной стороны, может быть, те проблемы, то, чем живет молодой человек, то, что для них интересно, то, что составляет для них вот сейчас вот предмет их размышлений, их вот увлечений. И, может быть, вот через это, да, вслушавшись в то, чем живет молодежь, можно тогда уже помочь им, да, заинтересовать их вот, в том, что касается христианства и наших духовных традиций, которые, наверное, когда человек уже воцерковляется, и когда соприкасается с этим, окажется ли самым важным, то, ради чего все остальное уже оставляет и, в общем, даже забывает. Да, это драгоценная жемчужина, ну, вот, надо увидеть ее свет, вот это вот сияние. Да. Помочь, но именно в таком диалоге, в таком интерактиве, можно сказать, да, вот с беседой, в беседах с молодежью, да, постараюсь говорить с ними на одном языке, чтобы они тебя поняли, услышали. Вот, вот так, наверное.
Это очень, да, это очень...
Это сложно.
Это очень сложно, я понимаю. Но есть еще и более сложный вопрос, потому что, ну, наверное, сейчас... Ну, очень многие наши, в том числе телезрители, сталкиваются с вопросом о том, что, ну, вот мой сын или там моя дочь живет в интернете. Самое главное, что ее интересует, это, скажем, жизнь в блогах или прочее. Что. Вот знаете, вот действительно, это очень сложный, реально сложный вопрос, потому что интернет бывает такой, ну, вот мы говорим, что интернет – паутина, да, и здесь очень реально сложно. Вот у нас сейчас есть телефонный звонок, вы разрешите его принять?
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Добрый вечер, меня зовут Елена, я звоню из Ростова-на-Дону. Будьте любезны, батюшка, поясните мне, пожалуйста, я недавно пришла и стараюсь как бы набирать информацию, читаю много, мне очень интересно, все понятно, но вот столкнулась с таким противоречием. С одной стороны, Господь создал людей по образу и подобию своему, следовательно, каждый человек создан для спасения, то есть для того, чтобы его душа, в конце концов, соединилась с Богом. А с другой стороны, где-то в книгах прочитала, и сейчас вот на память приходит, что горшечник изначально создает одни горшки для молока, а другие, для грязи. То есть, получается, у каких-то людей изначально отсутствует возможность спастись. Или я запуталась? Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. Да, сложный вопрос, интересный вопрос. Предопределение.
Вот мы сейчас как раз уже эти слова произнесли в нашей беседе. Свобода выбора, да. Каждому человеку дана свобода, причем тоже в очень таком глубоком смысле. Не просто свобода выбора, а какое-то некое такое внутреннее состояние, внутреннее качество, да, человеческой природы, которое делает человека совершенным и богоподобным в том числе. Вот. И вот здесь вопрос в этом. Потому что нет, наверное, таких людей, которые не были бы призваны к спасению. Таких людей нет. Христос обращается к каждому человеку. Независимо от того, в какой он стране живет, какой он национальности, какой он религии придерживается, да, грешный он или праведный. Христос обращается к каждому человеку. Вот, и здесь ответ, он здесь в данном случае он однозначный. Хотя вопрос этот можно обсуждать. То есть здесь есть нюансы, да, такие достаточно интересные. Вы их озвучили в вопросе. Это таким образом.
Да, сложный вопрос. Елена, спасибо вам большое за вопрос. Я еще раз обращусь к нашим телезрителям. Вы можете звонить к нам в студию в Петербурге по телефону 812-677-62-44. Все-таки давайте вернемся
к вопросу об интернете. Да. Конечно, это больной вопрос для современного человека. Может быть, я так думаю, что пройдет какое-то время, может быть, 10, 20, 30 лет, вырубится, может быть, у людей какой-то иммунитет. Или те противоречия, которые мы сейчас, например, есть в связи именно с использованием интернета, может, они как-то сгладятся. Как-то это сформируется, может быть, интернет-пространство так, что оно не будет носить такого, не будет таким душевредным, так скажем, да, каким сейчас является для молодежи подчас. Конечно, этот вопрос, и он острый, и нужно учитывать в семье, да, как использовать интернет. Для того, чтобы, наверное, молодые люди могли как-то противостоять вот этому информационному натиску, да, и противостоять тому негативу и, скажем, грязи и пошлости, да, которая в интернете тоже присутствует. Нужно как-то с детства приучать детей правильно работать в этом информационном виртуальном пространстве. Именно для детей нужны определенные системы ограничений, да, для того, чтобы они могли пользоваться интернетом под контролем родителей и определенное время, чтобы они не проводили постоянно это время. Конечно, он затягивает. И сейчас тому немало примеров, что дети, они просто не могут справиться, не преодолеть свой интерес, эту тягу, да, к тому, чтобы постоянно играть, где-то быть в соцсетях, общаться. Это занимает замещает реальное общение и, может быть, какие-то занятия, которые будут полезны для духовного и физического здоровья, и спорт, и развивающие какие-то вещи, да, потому что происходит так, что когда интернет-пространство засасывает ребенка, или молодого человека, подростка, свою паутину, то он в каком-то смысле обескровлен, оказывается. Он теряет интерес к остальным вещам, которые в какой-то степени, да, которые для него, может быть, нужны, полезны для его развития. И я думаю, что ответ здесь именно в том, чтобы с детства ребенка как-то приучать правильно пользоваться, отказаться от этих сейчас, так сказать, информационных возможностей и запретить это невозможно. Вот. А вот как-то научить правильно пользоваться, может быть, еще раз хочу сказать, может быть, со временем, вот, при правильном подходе, да, как-то вот эта, вся эта виртуальная сфера как-то оформится так, чтобы, ну, станет более безопасной для человека.
А вот что у нас есть вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните? Говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
Вот Ольга.
Ольга. Мы слушаем вас.
Батюшка. В Калязине, Тверской области. Ну, там у нас два храма. Вот на Волге в воде стоит. И это... Ну, еще храм есть, и храм третий, помните, это Казанской Божьей Матери называется. Вот я хочу сказать, знаете, не знаю, что мне делать. Мне вот так трудно, живет одного дистина, только никто со мной не разговаривает. Я в сиротстве прожила. Неграмотные. И благо слышу. Инвалидности второй группы. Вот. Инсульт тяжелый принесла. Вот. Это просчиталось в чужих людях, несовершеннолетний. А теперь у меня был сыночек, он не умер. Умер. У меня как диссимулятор. Он тоже был на учете сердца. Вот. И при него не так трудно. Плачу день и ночь. А потом это, оставила ключи. Ключи. Это, ну, как входные. И вот не могла их... Это, а пошла сама с сумками на кухне эти продукты. И забыла эти ключи. И Нет, это.
Ну, в общем, наверное, понятен вопрос, когда человек остается один, и вот она, вот это вот Ольга хочет уйти в монастырь, и, ну, понятно, что здесь как раз вот та ситуация, когда, наверное, вот молодежь вся уехала, ничего нет, и жизнь оказывается в полном одиночестве. Тут, ну, наверное, даже никакого комментария будет, наверное, быть не может, но все-таки что можно сказать вот по этому поводу, по поводу того, что молодежь наша куда-то все-таки уходит?
Ну, я здесь слышу проблему вот такую, что, может быть, вот приходы, сильные приходы, храмы, которые вот в таких, может быть, местах находятся где-то, ну, достаточно, может, отдаленных от мегаполиса, вот, именно там необходимо как-то заниматься больше с молодежью, обратить на внимание, может быть, организовать какое-то общество социальной помощи, вот как раз одиноким, больным, старикам. Вот. Потому что именно через это вот доброделание человек приходит ко Христу. И это, может быть, было бы очень хорошее дело для вот молодых людей, чтобы они как бы ощущали себя полезными конкретному человеку, нужными. Да? Человеку, который вот страдает от одиночества, которому действительно некому помочь. Вот такие вот волонтеры, добровольцы. Сейчас в этом году год добровольца.
Да, год был, да.
Да, есть такая большая область добровольчества, социальное добровольчество, собственно, это дела милосердия. Это то, о чем говорит там Евангелие. Вот. И поскольку Христос обращается к сердцу каждого человека, каждого призывает, то нет, наверное, такого человека, которого бы Бог не призвал к таким добрым делам. Чтобы такого человека, который, ну, где-то рядом находится, нуждается, чтобы ему помогать. Часто бывает, что люди, может быть, ну, так сказать, вот это решается, может быть, это вот рядом в соседнем подъезде где-нибудь или в соседнем доме живут такие люди, которые, или семья, которые могут помочь. А может быть, это организовано правильно. Или органами власти местными, да, добровольческие группы какие-то, да, которые оказывают какую-то помощь. Или это, может быть, делается приход и церковь. И я думаю, что вот это очень хорошо, если такие задачи решаются. Если есть такие социальные проекты.
Это вот, я думаю, что об этом нужно очень серьезно говорить. И, может быть, это целая тема для следующей передачи. Но мы знаем о том, что бывает ведь даже так, что я знаю такие примеры, когда православная молодежь, православные волонтеры оказывают реальную, совершенно конкретную помощь, например, монастырю. Вот у нас есть такой Пятигорский Богородичный монастырь, и туда ездит православная молодежь, но они ко всему привлекают к этой работе и неверующих пока еще людей. И, кстати, многие из них уже пришли к исповеданию православной веры. Это же очень хорошо. А когда вот с такими ситуациями мы сталкиваемся, то я понимаю, что ведь иногда нет рядом молодежи никакой. Но это не значит, что молодежных организаций, православных организаций нет рядом. Может быть, даже в 100 километрах оттуда. И они, наверное, имеют возможность, если будет такое желание, все-таки доехать до туда и помочь. Таким вот образом. У нас есть телефонный звонок, мы примем его.
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и откуда вы заняты?
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Исповедовала неоднократно, пришла недавно к вере, исповедовала неоднократно свои грехи за всю свою жизнь, мне 54 года. И вот... После исповеди все равно одолевают меня особенно блудные, вот, похотливые мысли, помыслы, вот просто вот атакуют меня, вот, это самое. Не знаю уже, как бороться. И каждый раз исповедую, думаю, ну вот полегче станет, нет, вот все равно вот как-то вот. Без конца и края. Что мне каждый раз исповедовать эти грехи или как вот мне быть?
Ну, конечно, нужно исповедовать грехи, если они беспокоят, вот, потому что исповедь помогает побороть греховные страсти, которые являются причиной каких-то согрешений, ну, или страданий, да, человека, да, потому что мы страдаем от греховных страстей, так или иначе. Вот. Но вы знаете, что вот часто так бывает, что люди приходят уже достаточно в каком-то зрелом возрасте, вот, и говорят о том, что о таких грехах и таких пристрастиях, которые, может быть, присущи молодым людям, часто тоже какая-то такая вот тенденция в обществе, да, потому что часто у людей в возрасте вот, бывают именно какие-то такие неизжитые вещи, которые, в общем-то, в молодости уже переживаются, перегорают, а в зрелом, в общем-то, возрасте не должны быть присущи. Ну, такие разные вещи. Вот в связи с этим там бывает так, что люди не сохраняют семью свою, да, какие-то новые влюбленности, новые какие-то, значит, у них отношения возникают. Вот. И с людьми разных возрастов, там более молодой, может быть, какой-то там новый возлюбленный у человека, хотя там, сказать, это такая тоже серьезная проблема. Но вот здесь вот вопрос, какой мне видится в этом, что ну, для своего возраста, да, для каждого возраста Господь устроил что-то свое. Вот, конечно, да, от юности моя мнозе борет на страсти. Вот, это порывы, это действительно вот, много желаний, это фонтан энергии, потому что молодежи присущи, да, поле для приложения нужно этой энергии, куда бы она могла бы, вот, где бы она могла себя реализовать. Вот. С возрастом постепенно вот эти вещи как-то они в более спокойное какое-то русло переходят. Вот. Но если человек проходит вот этот период юности и никак не обращает внимания на те вот страсти, которые бушуют, да, и которые беспокоят, то это может остаться с человеком в дальнейшем. А могут остаться эти страсти за порогом смерти, если их не исповедовать. Ну, это, в этом, конечно, как такая правда, да, и предупреждение для людей, которые, ну, вот, живут, ну, как сказать, может быть, и считают себя верующими, но к Богу не приходят и не считают для себя важными и значимыми таинства церкви. Потому что таинство как раз это вот та возможность, то оружие, так сказать, в борьбе со своими страстями. Да. Вот. И, ну, в данном конкретном случае, конечно, когда речь идет о том, чтобы вот, бороться с мыслями какими-то, ну, конечно, в этом помощь исповедь оказывает. Вот. Побеседуйте со своим священником, может быть, отдельно священником вашего храма, чтобы он что-то вам подсказал, может быть, дал какие-то молитвы, которые вы совершали уже, да, относительно уже непосредственно соотнося со своей жизнью.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я звоню из города Зернограда, меня зовут Наталья. Я по поводу вопроса о молодежи. Я человек уже сама пожилой, но в нашем городе маленьком вот два прихода. На одном приходе, куда я посещаю, это Виденский храм, а другой приход – это Никольский храм. Вот два священника у нас. В нашем приходе, в Веденском, батюшка с молодежью везде ездит. Он показывает Россию, область, святые места. Дети очень много узнают. Я не знаю, что мои дети не смогли бы, внуки вот в частности, поехать, если бы не батюшка, в Крым, как только была возможность сразу туда поехать. Сейчас мой внук уехал на Белое море. То есть он в восторге. 15 лет все время к компьютеру был привязан. Сейчас ему никакой компьютер не нужен, вот когда он уехал, и не скучает. А в соседнем приходе, в Никольском храме, туда они никогда не ездят. Ну, у них там воскресная школа и все, как бы скучновато. Вот не считает ли батюшка, что все зависит все-таки от священника? Вот, простите за грубость такую, но каков пов, такой и приход. Вот поэтому, если священник проявляет вот такую активность, вот или это нет, или это зависит от чего-то другого, от самих прихожан, может быть. Еще раз с праздником наступающим сегодня Владимирской иконы Божией Матери, завтрашнее Рождество Предтечи. И воскресный праздник Петра и Февронии. Дай Бог вам здоровья и всех благ.
Спасибо за вопрос. Ну, что здесь можно сказать? Знаете, я вот в сфере работы с молодежью в церкви уже достаточно давно занимаюсь, есть определенный опыт. Ну, вот опыт в чем? Это, может быть, тоже опыт проб и ошибок, потому что не всегда... Эта дорога у нас, в общем-то, не проторит, это новое направление в жизни церкви, вот после тех времен, когда церковь получила такую возможность открыто обращаться к людям, чтобы были воскресные школы, молодежные общины и так далее. Вот. Ну, что хочу сказать, что, знаете, не всегда, не у всех священников, не у всех людей есть такой дар правильно работать с молодежью, иметь какой-то авторитет и что-то для них организовывать. Все-таки дары различные, служения различные. С молодежью, с ребятами нужно заниматься. Я в этом уверен, нужно заниматься тем людям, которые имеют к этому призвание, которым это самим интересно, и которые настроены и готовы, да, у них есть понимание, как это нужно делать. Конечно, можно поучиться, но это тоже вот зависит от желания человека. Если человек пожелает, можно этому научиться. И сейчас вот уже накопленный опыт, вот несколько десятилетий, да, два десятилетия, можно так сказать, да, вот сейчас уже работа с молодежью в церкви, она позволяет уже чему-то учиться, перенимать опыт определенный. Вот, знаете, если это соседние приходы, то, может быть, это не так плохо, потому что, ну, есть какое-то, может быть, распределение обязанностей, да, молодежь собирается в этом храме, да, в другом храме воскресная школа, может быть, что-то еще. Вот. Не должна быть церковная жизнь скучной, конечно, ну, имеется вне богослужебной деятельности, речь не идет о богослужении. Вот. Конечно, церковь людей объединяет, и, наверное, когда люди вместе объединяются, у них есть что-то общее, общее служение, да, которому они могут посвятить часть своего времени. Очень хорошо, что есть храм, где вот с молодежью занимаются. Может быть, именно в этом храме вот, нужно это развивать и двигать вперед. Но со временем, может быть, появится такой человек, не обязательно священник. Не обязательно священник, может быть, просто талантливый человек, заинтересованный, замотивированный, горящий этим. Да. Не хочу вот это слово говорить с горящими глазами, потому что не об этом речь. С внутренним таким вот желанием это дело как-то двигать вперед. Может быть, появится такой человек на этом приходе, потому что сейчас на каждом приходе есть должности помощников настоятеля по работе с молодежью. Может такой человек оказаться, я таких людей знаю. Мирян, простых прихожан, ну вот именно, которым это интересно, которые имеют дар от Бога быть хорошими организаторами и повлечь свою молодежь и найти с ними контакт, общий язык.
Отче, у меня такой очень конкретный вопрос. Вот мы, ну, я вот знаю хорошо очень многие приходы, и знаю о том, что ведь часто бывает так, что, ну, например, настоятель говорит, давайте заниматься этим, или давайте заниматься этим. Но если это не идет от самих прихожан, от самой, там, например, молодежи, то, ну, это, в общем, в принципе, становится таким, ну, каким-то, ну, не знаю, там, послушанием и не более того. Можно ли вообще обращаться, например, ну вот к вам, вы ведь уже достаточно опытный человек, и ваш отдел давно работает, очень интересные проекты всегда были. Можно ли вообще, в принципе, обращаться, например, к вам за какими-то, может быть, рекомендациями? Может быть, просто вот не то, что вот нужно поступать так или так, но можно вам задать какие-то вопросы по организации приходской жизни молодежи?
Да, конечно. Можно написать нам письмо. В старых добрых русских традициях, но, правда, электронное. Выйти на сайт отдела по делам молодежи, там есть адрес электронной почты, очень простой. Вы можете нам написать письмо со своими вопросами, а потом уже можно будет решить, как лучше, ну, помочь. Может быть, многие люди стремятся приехать в Санкт-Петербург, чтобы увидеть своими глазами этот прекрасный город и сходить в музей, посетить наши храмы, помолиться и так далее. Вот, может быть, можно было бы это совместить со встречей в нашем отделе, где мы можем обсудить как раз те вопросы, которые вас беспокоят, по развитию работы с молодежью. Вообще говоря, на базе нашего отдела создан год назад координационный центр работы с молодежью синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе. Поэтому все епархии Северо-Запада, вот они уже, с одной стороны, в поле нашего зрения, мы общаемся и совместно предлагаем пути решения, особенно вот в областных отдаленных епархиях, пути, как наладить работу с молодежью, что нужно сделать, чтобы вот как сегодня уже, да, было сказано, что вот есть храмы такие, где люди, молодые люди, 15-летние ребята забывают о компьютерах и видят, приезжают в поездки и открывают для себя совсем другой мир.
И второй вопрос тогда в этом случае возникает, если не пользоваться вашей помощью, может быть, вам имеет смысл предлагать опыт других приходов?
Да, конечно. Ну, в Санкт-Петербурге немало таких приходов. Есть молодежные группы, которые объединены в Ассоциацию православных молодежных общин Санкт-Петербурга. Сейчас 22 участника. Это они, каждая со своим лицом, молодежные группы приходские или клубы, общины, да, которые, у которых какая-то своя интересная жизнь, они тоже могут поделиться своим опытом. Ну, вы вот меня подвели просто, Глеб, к такому, к таким словам, которые не могу не произнести. Приезжайте к нам в Санкт-Петербург. Вот, и я думаю, что вот мы это сможем здесь тоже вам, с вами обсудить. Можете познакомиться с ребятами, с молодежью православной Санкт-Петербурга.
Ну, я просто знаю еще о том, что отдел по делам молодежи проводит очень много таких акций, которые, ну, как бы кажутся, что как бы, ну, просто такими светскими. Ну, например, на 9 мая, поющие маи, когда просто люди собираются вместе для того, чтобы попеть песни, песни Победы, и это замечательно, когда собираются, например, там, скажем, вместе обращаться для того, чтобы позаботиться о каких-то там людях, которым нужна эта помощь?
Вы знаете, мы все один народ. У нас одна страна, один город для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, одно место, да, наша родина, да, мы все любим. Вот. И мы не должны отстраняться, не должны выстраивать какие-то дистанции, наоборот, строить мосты, чтобы все мы были вместе, жили в любви и могли помочь друг другу еще увидеть Христа.
Отче, вот осталось 10 секунд. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Боже благословение, уважаемые телезрители. И хотелось бы пожелать, чтобы и в семье, и везде молодежь открывала для себя Бога и приобщалась к церкви и ее жизни.
Спасибо вам большое, отче. Мы заканчиваем нашу передачу. Передача «Беседа с батюшкой». Всего вам доброго. До свидания, наши дорогие телезрители.
До свидания.